Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это пятница, теперь уже совершенно точно, хотя на 100%, и в этом я бы тоже не был уверен, к примеру, в каких-нибудь штатах все еще четверг. Пятница, тем не менее, у нас 21-е. 21 октября. Здравствуйте. Доброе утро. Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, утепляйтесь. И внимательно, внимательно следите за... Это не ловушки, это не засады. Это же, ну, это данность. Это как, ну, невозможно назвать, к примеру, какое-нибудь ущелье, вдруг появившееся в горах засадой. Правда же? Слишком много о себе думаешь. Оно просто есть, это ущелье. А то, что тебе неудобно из-за него, ну что же делать? Примерно так же нужно относиться, я так понимаю, к поливомоечным автомобилям и коммунальной технике. Это просто данность. Но они есть здесь, они есть. Раньше в этой местности людям было неудобно из-за мамонтов. Ну, да, ну, в смысле, сытно было, но порой неудобно из-за них же было. Он сейчас неудобно из-за поливомоечной техники. Это просто данность, она есть, и с ней ничего не поделать. С этим нельзя ничего сделать. Это можно просто знать и быть к этому готовым. Первое, что сказала мне моя приборная панель автомобиля, возможен гололед, говорит он. Потому что 3 градуса. А 3-4 градуса — это как раз тот самый уровень температурный, когда автомобиль предупреждает водителя: будь внимателен. Потому что это воздух, а земля может быть холоднее. А на мостах вообще все промерзает очень быстро. И что второе я встречаю? Второе я встречаю медленно выплывающего из-за угла вот этого диплодока оранжевого с водичкой. Ну, я не думаю, что там сейчас какой-то раствор специальный, который этой самой повышенной теплостойкости и пониженной замерзаемости этот раствор. Нет, мне кажется, это обычная вода. И когда 3 градуса, а в области, я думаю, да, сейчас к нулю что-то такое может быть. На Киевке, я не хочу в это верить, нет, зачем вы это? На Киевке, вот мне говорят, снег срывается. Куда он срывается? Мне сегодня ровно 52, у меня сидит голова. Мистер Серж, 46-й РУС. Это... Кто вам сказал, что 52? Так-то по ощущениям 16, если честно. Ну, вот, вот это все. Так я к чему? Я к тому, что будьте, пожалуйста, готовы сегодня, ладно? Потому что везде, где темный асфальт, значит, скользкий асфальт. Тем более, вот это сочетание. Обычная вода с температурой замерзания 0. Примерно что-то около 0 на улице. И все еще летняя резина у нас. Правильно? Правильно. Мишка, доброе утро, приветствую, не поверю, не увижу, не поверю. Вот так, про снег на Киевке, извините, присылайте. Доброе утро, Николай, Тимур Курденко, мигрант из Кореи Таун, и вас тоже с четвергом с вашим, в вашем Лос-Анджелесе, у нас-то уже пятница. Доброе утро, Иван Василий, Андрей Иш здесь, погнал в Тулу к стоматологу с Шаболовки. Ну, богатых свои причуды. Мы-то все больше здесь... В Москве к стоматологам ходим, зубы лечим. Доброе утро, Игорь Валерьевич, шеф-комендор. Приветствую, у меня тоже чаек. У меня тоже Чайковский сегодня, видите, целый чайничек заварил себе. Так, что еще у нас здесь? Секундочку, кто-то писал про температуру. Тимур Джураев, Владислав Эдуардович, очень хорошо. Про Ноябрьск что-то было. Вот, Игорь Валерьевич, доброе утро. В Ноябрьске 3 и дождь. А у нас плюс 4, хотя ощущается как плюс 1. Плюс 4 ощущается как плюс 1, это за Москворечье. В ближайшие часы осадков не ожидается, и вообще день сегодня как будто бы безосадочный. 6 градусов, 6 градусов выше нуля, ребят, 6 градусов выше нуля. Что вам еще нужно сказать про сегодняшний день? Как, что еще вы хотите про него знать? Секундочку, я себе здесь затеял новую, эту самую, версию, новую аппликацию окон. Но это все, это касается только тех, кто следит за стримом наших программ. И этой в частности. Следить очень просто. Можно в телеграм-канале в нашем. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. 7373948 по 495-му. Это телефон прямого эфира. А есть еще смс 925-888-894-8. И, конечно, телеграм-канал «Радио говорит МСК». А, это я уже говорил. Нет, конечно, бот-мессенджер, там же в телеграме. «Говорит МСК-бот». Вот так. «Говорит МСК-бот». Так что вот эти сообщения, которые вы видите, которые я с удовольствием демонстрирую вам вместе с фотографиями совсем, это как раз то, что вы присылаете в бот-мессенджер. «Говорит МСК-бодр». Бодрое утро, Руссо. Ярославка Королёв, за бортом 3 градуса жары. И Сергей из Истры присылает картинку припорошенного снегом пыжика. Действительно, похоже не на изморозь какую-то уже, а на снег. Ну, ребятки, нет, так не пойдет. Мы уже поговорили про зимнюю резину на этой неделе. Давайте так, ограничимся. Раз в неделю говорим про зимнюю резину, ладно? Вот на этой неделе уже мы выбрали свой лимит. Но вернемся на секундочку к погоде. Значит, 6 метров в секунду. Ветров хорошо, примерно 3, уютно. Влажность хорошая, давление прекрасное. Световой день все еще есть. 10 часов и 5 минут. В 7.11, ровно через час солнце взойдет. Штирлиц проснется, и солнце взойдет ровно через час. Закат в 17.16. Магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс низкий, луна убывающая, мы пробуждающиеся. Правильно или неправильно? Правильно. Что вы говорите? Нет, неправильно. Конечно, правильно. Но сейчас так будет. Я точно вам говорю. Парни, запевай. Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. This is my last resort. Cut my life into pieces. I reach my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. Do you even care if I die bleeding? Would it be wrong, would it be right? Ever took my life tonight? Chances are that I might. Mutilation out of sight. And I'm contemplating suicide. Доброе утро, Ризориусу! Южный Урал здесь с нами. Там сейчас так и не рассмотреть отсюда. Да как в Москве, 3 градуса, Балашиха плюс 2, едет. 20 минут, а Купидона не заметил. Это Сергей. Про что это? Ну, про что-то хорошее. Ризориус еще раз, да, доброе утро. Приветствую, Алексей, 762-й.
Tell me.
Успел! Вот это да! А хотя что в движении? Вот именно про движение можно рассказывать в рубрике «В движении», потому что движение прекрасное. Москва едет, 0 баллов. Одно крупное ДТП сейчас и 426 тысяч автомобилей уже в столице, здесь. Какая-то часть из них уже здесь была, какая-то приехала. Да, ну что, с ремонтами у нас 723. Ну, нормально все с ремонтами, это тоже. Предлагаю вообще к вещам, которые вы не можете возглавить, или хотя бы присоединиться и поучаствовать в них, в этих вещах. Вот, присоединиться и внести свою какую-то лепту. Не лапту, это школьникам оставьте. Лепту, я имею в виду. Вот если не получается вот это все, ну, таки расслабьтесь и не пытайтесь это контролировать, правильно? Ну, как бы, относимся к этому как к данности. Вот 723 зоны дорожных работ. Прекрасно, прекрасно. Потому что ведь в конце концов, ведь этих зон могло быть 1500, а могло быть и 4000. И чтоб вы тогда запели, а их всего 723, понимаете, в чем дело? Так, Сергей Трупанов, доброе утро, пилюль огонь. А что когда-то бывало иначе у нас, если уж говорить про пилюли? Но я скажу вам еще сейчас, присмотрю, что по Подмосковью, по Москве-то ничего. Но пятница прекрасница какая-то. Даже на садоводе пока что нет пробки. Все аккуратненько пробираются, едут. Все хорошо. Есть что-то важное по движению, экстраординарное. Но что-то увидели, что-то случилось. Затеяли, может быть, что-то. Быстренько 7373948 набирайте.
Моторы.
Я думаю, что мы можем позволить себе познакомиться с этой ночью и с теми событиями, что происходили в течение ночи. Ну, из тех событий важных, что случились накануне, это, безусловно, эволюционный прорыв растений, потому что в битве между растениями и людьми, это вам не растения или зомби против растений, это растения против людей. В этой битве растения обычно всегда побеждают. Ну, в долгой перспективе. В долгой. Не в короткой, в короткой нет, а в долгой, да. Но и даже теперь в короткой перспективе, на коротких забегах, растения стали одерживать над людьми верх. Это тревожный факт. Но в данном конкретном случае ничего, мы переживем. Я имею в виду, конечно, победу салата. Ох, Фомина нужна здесь. Как его проскладить? Салат латука? Латука? Салат латук. Вы знаете, но это то, что вы всегда обходите в магазинах, на прилавках. То есть вы так думаете, о, латук, и дальше идете. Вот здесь никогда никто в жизни не берет. Но букмекеры британские взяли салат латук и сказали, что этот парень продержится дольше, не сгниет, чем на посту продержится Листрас. И что вы думаете? Вы на кого ставили? Мы ставили... Ну, я ни на кого не ставил. Но, тем не менее, латук действительно победил, и это тревожный факт для всех биологов и историков. Растение в короткую, на коротком забеге побеждает человека. Жесть какая. Но не очень жаль. Листрас, премьер-министр Великобритании, подала в отставку. Исполняющим обязанности назначен кот, который живет в этой резиденции премьер-министров. Он так и написал у себя в Твиттере, что, мол, король попросил, потому что что-то с премьерами у нас не то, поэтому... Шутки шутками, но тем не менее, британская политика все больше и больше превращается в какой-то окончательный цирк Шапито. Теперь Борис Джонсон, которого с шумом, позором, скандалами выперли из премьер-министерства, снова говорит о том, что я попробую еще разочек, еще разочек. Внимание, ДТП случилось только, ну, во всяком случае, только что появился значок. Это внутри третьего транспортного кольца по шоссе энтузиаста. Продолжайте ехать, и на площади... какой-нибудь заставы Рогожской. Вот на площади Рогожской заставы, там дурацкие, прямо скажем, светофоры. Как это один ряд поворачивает налево, а все хотят из трех рядов повернуть налево, зачем-то нужно именно сюда, на эту улицу. И в результате там катавасия. И вот здесь не удержались, не удержались. Левый ряд, средний ряд, 5.32. Опа! Не, на значок, то есть он только что появился, этот значок. Ну, в общем, смотрите, пока там транспорта не очень много. Может быть, все и получится. Вот это, кстати говоря, рядность на поворотах меня всегда интересует. А что случится, вот я думаю, Можно сейчас от повестки ночи нынешней мы на секундочку отойдем, и я задам вопрос. А что случится, это я к организаторам сейчас обращаюсь, дорожного движения, если, к примеру, провести такой эксперимент и попробовать на, ну, примерно всех перекрестках, где поворот по стрелке, и из-за этого возникают пробки, потому что люди физически не могут в один ряд въехать. Но мы не немцы, мы не немцы. Это хорошо, но иногда они в этом смысле показывают какую-то большую такую законопослушность, вообще послушность, дрессированность. Они могут стоять нормально на шоссе 3 километра в крайней правой полосе, потому что через 3 километра где-то там за горизонтом съезд в какой-то городок небольшой. И они уже за там эти километры стоят в крайней правой. При том, что съезжать можно из двух полос. Правда, из двух. Оно все равно будет стоять в самой крайней. Ну, так же правильно. Вот, мы так не можем. Так вот вопрос. А что случится, если разрешить в таких сложных местах, где ты все равно съезжаешь на двух-трехполосную, там, или на дублер, или на дорогу, поворачивать из двух полос? К примеру, я не говорю, что мы сейчас устроим дорожную революцию и сделаем поворот из трех полос, к примеру. Нет, такого не может никогда быть. Но, к примеру, вот крайнее правое, к примеру, ну, условно, крайнее правое, если это стрелка, направо, только направо, а средняя полоса направо и прямо. Ну, или наоборот, если стрелка налево. Крайнее левое только налево, а средняя прямо и налево. Вот что произойдет? Земля налетит на небесную ось. Я не знаю, что случится? Почему нужно все время ставить людей в положение немножечко вне закона? То есть, ну, немножечко, но мы так вот, ну, условно, мы не будем на это обращать пока внимание. Как, ну, в смысле, ну, вы поворачиваете, мы же знаем, что вы и так поворачиваете. Ну, ладно, поворачивайте. Но вот, но все равно делайте это так, чтобы как будто бы подворовываете чуть-чуть. Ну, немножечко, чтобы подворовывали. Вот так. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
За эфир. Наше любимое место, вот, которое у Ереван Плаза, в съезд с Варшавки на трешку, помните?
Конечно, вот вокруг этой парковки, да, эстакады.
Да, этой. Вот если с трешки съезжать вот на Варшавку, сначала да. Съезжали с одной, все стояли в две полосы.
Угу.
Сейчас там съезд в двух полос, все стоят в три полосы. Три. Если дать три полосы для
съезда... То есть это вот про нас, да, дай палец, он и руку отхватит, и все такое.
Да, да. Да, именно так. Это наш менталитет.
Но промежуточные успехи ведь тоже имеют значение. Вот понимаете, промежуточные. Я имею в виду, что если мы возьмем статистику аварийности и пробочности вот в этих конкретных местах, о которых мы говорим, и если решение поворачивать из двух полос не исправило ситуацию на 100%, а исправило ее на 60%, но это же ведь тоже неплохо.
Конечно. Ну, так и есть решение. Это вот моя следующая фраза была. Угу. Знаете, на съезде с метро Октябрьская на Ленинградского проспекта на Садовое. Там столбики такие мягенькие. Так что перестроиться по-другому нельзя.
Угу.
Если два ряда отгородить столбиками такими мягкими, что можешь вклиниться, не можешь.
Больше. Угу.
Это решение. Почему нет?
Решение. Я не знаю, нам... ну, что нам нужно делать? Дружину народную. И... ездить с вами, сесть как-то и проехаться, выделить недельку, ничего не делать больше, не есть, не пить, и ездить по Москве, вычислять все вот эти места, где нужно чуть-чуть напильничком доработать, капельку, то есть все хорошо сделали, но немного обработать мелкой наждачкой нужно, вот, чтобы хорошо все было. Зафиксировать их и прийти в Дептранс, пробиться к Лексутову.
Деньги платят, пускай они есть, даже не круглосуточно.
Как вы прямо как этот, Афоня, про это, утечка воды, помните? Так я закручу. Нет, это же не наш участок, зачем закручивать утечку воды? Не, пусть течет. И деньги им платят, конечно, но и мы тоже могли бы. Где есть места, где стало хорошо? Проспект Мира, Третье кольцо, внешняя сторона, съезд на проспект внутренняя сторона. Съезд на проспект Мира. И не часто бываю последние 10 лет там, в этом районе. Но помню, что вот всегда вот эта вот история, что поворачивающие из второго ряда были вне закона все время. Там полиция стояла, их подлавливала. Все, что нужно было сделать, просто разрешить со второго ряда тоже уходить на проспект Мира, съезжать на Ярославку с внутренней трешки. Сделали второй ряд. Поехало. Съезд внутренней же опять стороны третьего транспортного на Ленинградку. Одна полоса, толчья, всегда. Да, и сейчас в три стоят. Да, стоят и сейчас в три. Но пропускная способность после того, как сделали поворот из двух крайних правых полос, увеличилась. А вторая полоса, можно съезжать и направо на Ленинградку, и прямо по третьему кольцу дальше ехать. Не решилась проблема навсегда, но стало легче. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Владислав, Москва.
Да, Владислав.
Знаете, а я против. Вот возьмите, к примеру, съезд на Ленинградское шоссе в сторону области Стрелочки.
Так.
Всегда,
вот я же про него и говорю.
Так две полосы съезжают направо.
Да.
Но всегда найдется кто-то, кто поворачивать начнет с третьей полосы вклиниваться.
Да.
А потом еще найдется всегда тот, кто с четвертой и даже с пятой полосы.
Конечно.
Кстати, реально остается только одна левая.
Владислав, так вы скажете, я понимаю. Но смотрите, если пропускная способность поворота при одной поворачивающей направо 5%, а при двух поворачивающих направо 50%, ну что? Ну всегда найдется какой-то дурак. Так надо тогда лечь и помереть, если нам ждать дурака. Мы же должны мерить эффективность не по идиотам, или хамом, или, давайте не забывать, что разные случаи бывают. А вдруг человек действительно не часто в этом райончике ездит, он ехал, а ему навигатор показывает, там, через 1.5 километра направо. Он думает, ну, 1.5 это еще далеко. Подъезжает и понимает, что на все эти 1.5 километра уже две полосы правые стоят, пробка. Ну, начинает вклиниваться, конечно, ну что ждать. Этого тоже нельзя исключать. Установлена камера нарядности. Вот, в смысле, камера нарядности должна фиксировать нарядных людей и те, кто поворачивает не своего ряда. Творит чудеса. Вообще камеры, конечно, творят чудеса. Всякие чудеса, я вам скажу, творят камеры. По этому поводу накануне даже новость появилась, которую сюда можно и вписать как раз. Госавтоинспекция России раскрыла актуальную статистику по авариям в разных регионах России. В среднем за три квартала мы допустили аварии все же. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро,
сейчас расскажу.
Вы знаете, а я вот очень доволен, что как раз на моем любимом направлении сделали поворот направо с двух рядов. Mm-hmm. Это вот Ленинградское шоссе, вот я когда домой ехать в область, да?
Да.
На Новую Ригу. То есть ты едешь по третьему кольцу, и раньше только все... То есть, вы знаете, ну, процентов на 50 убралась пробка, это минимум. Mm-hmm. Также со Шмидтовского, когда ты выезжаешь на третий кольцо. То есть вот реально, он с Большой Филевской оттуда, вот, ну, mm-hmm. тоже сделали звук. Ребята, убралась пробка. И не надо обращать, что, да, там появляется 1-2 идиота, но... Это 1-2 идиота, да, там камера, она действительно все решит, на самом деле.
Но
вот в моем вот в этом направлении сделали абсолютно разумную вещь, которая напрашивалась 1 000 000 лет.
Конечно.
Вот, кстати, разрешите поинтересоваться, я вот в этом райончике не был давно, а вот съезд на Ленинский проспект не сделали вот из-под моста?
Там их столько, этих съездов, как... Нет! Не, к сожалению, и я тоже,
мы
спрашиваю...
Мы поняли, самый
прокрестующий
вот этот
съезд, там стоит,
да?
Все время зеленый крокодил,
да,
жираф,
да.
Вот этот. И всегда, вот, я показываю это место сейчас тем, кто в стриме. Это как раз где площадь Гагарина, под ней
да,
ты
да, площадь
развернулся.
Да, его еще не исправили.
А я не знаю, давайте узнаем у людей, потому что я
но
там
вот
не
у
был.
Меня, вот, у меня в моем все, ну, все mm-hmm. переисправляли. Mm-hmm. Молодцы, mm-hmm. вот кто эти ЦОДДшники занимаются. Пробки ушли реально в этих местах. Спасибо.
Спасибо и вам тоже, да. Вот это эстакада, вы с Косыгина, когда съезжаете, или с внешней трешки, когда съезжаете, с внешней трешки на Косыгин разворот, и потом под эстакадой, чтобы на Ленинский в центр выехать. И вот здесь вот этот разворотец, вот этот вот, здесь... Три полосы едет. Раз, два, три. Или четыре. Три или четыре. Там, по-моему, две под мостом, когда эту опору моста объезжаешь, две внутрь опоры, две снаружи. То есть четыре полосы. И направо с проспекта 60-летия на Ленинский только одна. При том, что, ну, на съезд одна. И сразу же, как только ты съехал, да, вот ты втиснулся в крайнюю правую, и тут же она расширяется на две полосы. Ну вот в чем смысл вот этого втискивания? Почему с двух нельзя? И стоит крокодил этот зеленый, все время фотографирует этих, если ты гад не успел вовремя туда въехать. Исправили, пишет Андрей Иш. Не верю, покажите. Это, наверное, самый дурацкий съезд в Москве. Владислав Эдуардович, нет. Это не самый дурацкий, поверьте мне. Самые дурацкие, их больше. Это как с женщиной. Ничто не бесит так женщину, как все. Так, нет ни одного более дурацкого съезда в Москве, как вот большинство. Но это не потому, что их такими устроили, это потому, что до них пока еще руки не дошли. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман.
Да, ну
я как-то бы хотел, знаете, вот выделить и поблагодарить человека, который организовал по-новому съезд Каширского шоссе в сторону области на улицу Борисовские пруды. Какой там был бардак раньше.
Всегда был бардак, подтверждаю, на Борисовских.
А сейчас там сделали расширение в три полосы.
И на Борисовские съезжаешь как бы вообще дублером, направо нужно уходить туда, а все остальные прямо по Каширке едут.
Да, Роман, но хитрость не в самом вот дублере, а то, что ты съехал, пересек в три полосы, а потом после пересечения он потихонечку сужается до поворота, причем не на повороте, как обычно у нас рисуют в Москве, а до поворота. И вот само пересечение в три полосы. То есть это прям вот, ну, просто человек молодец. Я прям вот спасибо большое, потому что там творилось раньше, это какой-то кошмар.
Все, согласен, принимается. Так, так я не пойму, мы будем знакомиться со статистикой новостной и с этим, с событиями минувшей ночи или не будем? Будем, конечно. Но через минутку буквально отобьем середину часа и пойдем дальше.
Моторы.
6.33, моторы, мы продолжаем. Заходите, во-первых, очень хорошо, что вы уже здесь. Заходите в стрим, если есть возможность. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК, наш телеграм-канал. И я сейчас в телеграм-канале Департамент транспорта оперативно. Ночное происшествие. Внутренняя сторона, 70-й километр МКАД. В 1:24 сообщение. А само ДТП случилось, я по времени смотрю, на камере указано 0:46. МКАД 70-й. Значит, что произошло, если не видите? Кран, автокран едет на базе МАЗа. Я так думаю, обычно они на базе МАЗа. И выезжает какой-то фургон коммерческий такой, как продукты в магазины возят, но большой, с большой фурой такой. А автокран едет по крайней правой полосе. Раз, два, три, четыре, пять. Крайняя правая из пяти. На аварийке он мигает медленно. И этот фургон тоже в крайне правой. Торможение применил водитель этого фургона. Я вам скажу, за сколько. Ну, метров за... Сейчас, секундочку. Вот, только здесь включается. Стоп. Ну, метров за пять, за четыре. За четыре метра где-то. Водитель фургона включил... начал торможение. Я смотрю по фонарям, по стоп-сигналам. О чем это говорит? Это можно в отдельности разбирать каждую подобную историю. Въехал так, что... И тут еще повезло, потому что фура проезжает такой длинномер с платформой и везет какие-то строительные конструкции сразу же. То есть он мог бы впилиться еще третьим сюда же, но водитель вовремя уходит в сторону, потому что шел тоже крайне правой полосой. Вовремя, просто вот в последний момент ушел. Видели? Видели. А что с водителем автомобиля, который врезался, сложно предположить, потому что, прям в выпирающую вот эту конструкцию автокрана, кабины автокрана, да, самого крана, не автомобиля, а крана, въехал кабиной автомобиль. Оперативные службы города работают, обстоятельства происшедшего, информация о пострадавших уточняется. Ну, а что обстоятельства? Вот они, пожалуйста, затупил. Все, и в 3:52, через 2.5 часа, появилось сообщение о том, что движение восстановлено. Так вот, вопрос, ну, в смысле, даже не вопрос, а что тут спрашивать? Здесь и так все видно. Я думаю, что мы сейчас живем примерно как мир после изобретения пенициллина, но еще до того, как антибиотики стали повсеместно распространены в медицине и стали спасать миллионы жизней. Вот примерно так в этот период мы живем. Потому что лекарство от этого, вот именно от этого, от того, из-за чего на Московской кольцевой гибнет максимальное количество людей, лекарство от этого придумано, оно существует. И многие автомобили, которые вот сейчас мимо этой аварии по МКАД проезжают, они оборудованы этой системой. Автоматическое торможение, то есть когда электроника принимает решение, видя экстренную ситуацию, что пора тормозить и останавливать. То есть еще какие-то 5-10 лет, ну, то есть нужно пройти вот этот цикл отхода нынешних поколений автомобилей в небытие туда. И... все новые приходящие будут уже оборудованы этой системой. Безусловно, я верю в это, потому что это значение этой системы не меньше, а в отдельных ситуациях куда и значительно больше, чем значение ремней безопасности. Значит, ремень безопасности, объясню, я могу аргументировать, почему я считаю, что системы, электронные ассистенты и активные системы безопасности, некоторые из них, не все, в определенных случаях куда важнее ремня безопасности. Потому что ремень безопасности – это как бы мера, реагирующая, это, точнее, помогающая, начинающая работать в момент ДТП. А эти системы электронные предотвращают сам факт ДТП, предотвращают ситуацию, когда ремень безопасности должен срабатывать, или подушки безопасности. Поэтому я абсолютно уверен, что автомобильное сообщество, мировое автомобильное сообщество, как оно однажды решило, что ремень безопасности, вы молодцы, шведы придумали очень круто, Volvo в своих 60-х годах, давайте-ка мы распространим это и сделаем стандартом для всех автомобилей в мире. Ровно так это, вот эта система должна быть стандартом. Будь в этот автомобиль оборудован этой системой, ничего такого не было. И колоссального количества ДТП с погибшими не произошло бы, если бы уже сейчас автомобили были оборудованы. Почему этого не происходит?
Доброе утро, Роман.
Денег хочется.
Здесь?
Да, да, слушаю вас, да, доброе.
Здесь другая проблема, Роман. Раньше, вот, допустим, я профессиональный водитель, я учился, чтобы ездить на таких машинах 3 года. А сейчас люди покупают эти права, я не знаю, за месяц, за два они получают. Грузовой автомобиль – это опасный источник в любом случае.
Конечно, безусловно.
Так что эти, все эти системы, они просто помогают. Но многое зависит еще от нас, водителей. Так что всем удачи.
Абсолютно согласен. Я не уменьшаю нисколько и не принижаю роль водителя, но тем не менее... уж если мы же в люди, правильно, у нас же человеческий фактор, вот этот черт. Спасибо вам большое, что показываете, как изменилось. Действительно, посмотрите, как похорошел съезд на Ленинский с Косыгина или с Трешки, когда съезжаете, на Ленинский в центр. Причем зеленая эта штуковина ЦДДшная по-прежнему стоит и по-прежнему снимает. Но теперь уже снимают те, кто поворачивает из третьего ряда. А сам съезд сделан теперь из двух рядов. Ну, я не знаю. Это, конечно, не теорема Пуанкаре. Придумать, что нужно съезжать из двух рядов на двухрядный дублер. Вот если дублер в две полосы едет, то хорошо бы в две полосы и съезжать. Не теорема Пуанкаре или Ферма. Но, тем не менее, это сложная была задача. И спустя несколько лет раздумий эту задачу решили. Очень хорошо, Олег, спасибо за картинки вот этой всей истории. Так, дальше. Ух, сколько их здесь теперь. Аркадий Волдер, приветствую, доброе утро. Рад вас видеть, очень хорошо, что здесь. Заходите в стрим также. Радио говорит МСК, телеграм-канал или ВКонтакте в нашем сообществе. Так вот, вернемся же к камерам, которые, в свою очередь... где у меня? Начались продажи электромобилей? Нет, вот они. Которые, в свою очередь, не только приносят пользу, но и наоборот. Госавтоинспекция России раскрыла актуальную статистику по авариям в различных регионах России. В среднем за 3 квартала текущего года ситуация с аварийностью критически не ухудшилась. Однако, удивительно, в этой статистике следующее. Выросло число аварий на участках, где установлены стационарные камеры фото-видеофиксации по сравнению с 2021 годом. Этот показатель вырос в некоторых регионах более чем на 50%. И здесь нам нужно немножечко заняться аналитикой, потому что цифры тревожные, и как бы это сказать? Это как если бы, опять же, сегодня упомянутый пенициллин вдруг начал убивать людей после того, как он лечил их, и мы такие... Стоп, пенициллин, погоди, ты чего в самом деле? Мы же, ну, хорошо же все было. Так и здесь. Аналитика этого вопроса чрезвычайно важна. Либо мы вдруг что-то открыли такое о камерах, что приведет к повсеместному и тотальному отказу от камер дорожных, дескать, дико опасные. Либо что-то другое. И вот здесь... требуется ваше экспертное мнение. Потому что я думаю, что может быть вот что. Мы действительно стали отвязней, назло камерам. Ах, вы снимаете? Точно снимай? Ну так снимайте, гады! И под камеру. Или же просто камеры появляются с такой интенсивностью и в таких местах. Камеры же действительно ведь появляются не спонтанно. Вот как определяются, может быть, специалист сейчас скажет нам здесь, как определяются места, где должны быть установлены камеры. В местах повышенной аварийности, там, где очень важно следить за скоростью, или очень важно следить за встречкой, или очень важно следить за проездом на красный, постоянно бьются на каком-то светофоре. Вот там и появляются камеры. Или, может быть, просто камеры появляются в таких специальных аварийных местах, и поэтому тут же начинают что-то фиксировать, аварийность, портят таким образом статистику. Может такое быть или не может? Может. У ГИБДД свой интерес против камер. Они предоставят нам любую статистику. Ну, в смысле, это же проверяется примерно легко, я имею в виду, статистика аварийности. Это же цифры. Ну, как бы, ГИБДД может сколько угодно иметь зуб на камер, и это правда, потому что камеры в определенном смысле слова как бы отодвигают и понижают статус сотрудника на дороге и двигают немножечко этого сотрудника от этих, от потоков. Каких потоков? Я не помню. Денежных? Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Доброе. Георгий, у меня вот мысль такая, почему появляется вот аварийность. Сам несколько раз чуть не улетал. Едешь, угу. Вот, ну, разрешенная скорость 60.
Угу.
70, ну, едешь 70.
Да.
Ничего не предвещает. Вот, ну, абсолютно ровная дорога, пустая. Угу. Все. Вдруг среди деревьев видишь знак 40.
Угу.
Бьешь по тормозам.
Да.
Потому что, ну, и как вариант, что другой человек, который тоже, ну, каждый ездит там, все это узнает.
Угу.
Получается аварийная ситуация.
Внезапно. А еще вот эта история, когда ты следишь. Да.
А через 10 метров уже опять 60.
Да, согласен. Я вспоминаю. Спасибо вам большое. Вот вы сейчас напомнили мне слова Дмитрия Анатольевича Медведева, но не те, где твари гореть в ядерном огне. Нет, а что-то другое. Именно про скорость 20 км в час. Помните? Но это как бы он про другое говорил, но смысл именно в этом. О чем вы говорите? Тут даже была цитата. Как человек, который... как человек, который тоже за рулем сидит, во всяком случае, иногда, должен вам сказать, что, по моим ощущениям, эти 10 километров часто не ловятся даже самими водителями, говорит тогда Дмитрий Медведев. Пообещал, что даст поручение еще раз детально изучить вопрос, это тогда, когда спорили об этом. Сейчас он где-то про себя прям говорил. Подвижно прыгает на старых машинах, чуть-чуть нажал, и все. Ёлки, это не то. Где-то Медведев говорил про себя что-то. Вот у меня тоже были случаи, что я вот ехал, а потом выезжаешь, и вдруг здесь уже нужно тормозить. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Роман, доброе утро. Всем доброе утро. Вы знаете, только что вот человек рассказал про 40 км в час внезапные.
Угу.
Я вот еду по МКАДу сейчас, в районе теплого стана. Только проехал развилку, и вдруг... просто вижу, поток идет, скорость 100, а справа и слева стоят знаки 40 на основной магистрали. 40.
Но оставили их после ремонта. После ремонта. А ремонт был там какой-нибудь, эстакада, еще что-нибудь?
Ничего. Ничего. Ноль.
Знаки 40.
Ничего вообще.
Угу.
Это просто, к слову, очень так удачно увидеть.
Согласен. Бывает такая история. Сегодня изредка ночью пролетали снежинки. Александр Сазыкин. Возможно, водитель понял алгоритм работы камеры и стали влезать вне зоны действия камеры, и поэтому происходят дорожно-транспортные происшествия. Это статистика свежая, подоспевшая от ГИБДД. Почему-то в зоне действия камер фото-видеофиксации нарушений наметилась тенденция к увеличению аварийности. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Или наметилась тенденция к победе ГИБДД над камерами? Я слушаю вас. Доброе, говорите.
Доброе утро, Владимир Москва.
Да,
хотел бы сказать по поводу вот этих знаков, да, но это, конечно, что-то радио выключено.
Mm-hmm.
По поводу того, что знаки стоят просто обалдеть, как весело иногда.
Mm-hmm.
Буквально вчера произошел случай. Товарищ мой по работе, коллега, получил штраф 5000 рублей за неправильную парковку, за неоплату парковки. А случай был какой? Парковка была на окраине Москвы, mm-hmm. практически в промзонах там.
Так.
Вот. Парковка была как бы перпендикулярно дороге, отдельный карман. Заезд в этот карман может производить и с одной стороны дороги, и с другой стороны дороги.
Бывает.
Стоит в деревьях знак, а то, что платная парковка с одной стороны, но он заезжал с другой стороны, он просто физически не мог видеть этот знак. И сразу на столбе висит камера. Он не поленился, поехал как бы снимать, потому что я поговорил...
Да. И что же, чем закончилось? Или пока не закончилось?
Нет, пока... Просто вчера только прилетел штраф. Поговорил с сотрудниками ГАИ, ДПС, там, все. Поговорил, они говорят, оспорить в госуслугах не получится. Единственное, это вам надо ехать на место, фотографировать...
Ну, просто снимать все, как там устроено, да.
Он не поленился, съездил туда.
Так.
И еще нашел несколько знаков, которые стоят просто в деревьях.
Он каков въедливый какой. Так, и?
Да, он поснимал. Максимум знака видно, максимум, если от знака видно, 10% площади.
Да, просто и что же? Зафиксировал знаки, и отправил.
И сейчас поедет. Нет,
он поедет.
Говорит, отправлять не надо туда. Говорит, сами сотрудники сказали, в МАДИ езжай. Именно езжай, пусть езжает он туда.
Все. А еще, знаете, спасибо большое. А еще нужно, чтобы он, когда поедет, можно я тоже в корзинку доложу, доброшу. Ну, в эту, с которой он поедет. Помните, у классиков у наших был рассказ про женщину, которая все покойному мужу, который ей снился и просил костылики передать, а то ходить не может там, все просила старичка-соседа, говорит, ты помрешь, когда захвати костылики-то для моего, он там, бедный, не может ходить. Так, я к вам, можно тоже в корзинку? Вы это, когда поедете туда, в ЦУДД и МАДИ и везде, вы передайте про Варварку-то, про нашу замечательную, а? Можно про Варварку сказать тоже, вот раз такое дело. Знаете, что на Варварке 30, а как вы это узнали? Держу пари, через штраф всегда, потому что узнать, что там 30 км в час невозможно физически, если ты водитель не поливомоечного автомобиля. Невозможно. Вот вы по Старой площади вниз едете и сворачиваете у Китай-города на Варварку, направо. И вот здесь... Пешеходный переход, столбы, со светофором столб, потом знак пешеходный переход, и тут же столб стоит, и на нем висит зона 30 знак. Он сам по себе маленький, он меньше обычного. А во-вторых, он висит так, что, поворачивая со Старой площади на Варварку, он у тебя оказывается равнёхонько над правой стойкой автомобиля, передней правой стойкой. Точнее, не над, а прямо над, да, в зоне правой стойки, но... Над крышей. То есть тебе, чтобы его увидеть, нужно знать, что там есть какой-то знак. И вот так вот вперед направо выглянуть в лобовое стекло и увидеть, что там 30. Другой возможности увидеть нет этот знак. Но физически нет. Я на разных автомобилях там проезжаю. И не на одном автомобиле. Это просто геометрически он так установлен, что он не попадает в поле зрения просто так, как должны делать дорожные знаки. Просто так попадать в поле зрения. Просто так. Вот так расположены должны быть, что ты, казалось бы, случайно бросаешь куда-нибудь взгляд, и о, видишь знак. Вот так они должны стоять. Этот стоит совсем иначе. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Алло, доброе утро. Роман. Смотрите, это вот по поводу знаков, да, хотел бы сказать предыдущим товарищу, который звонил. То есть всегда, когда, если не уверен, то не обгоняй, да, вот есть такая поговорка.
Да.
Также и с ЦОДД. То есть если ты припарковался куда-то на окраине, не на окраине Москвы, вот на всякий случай, потому что 5000 вроде на дороге не валяется, ну, лучше включить приложение, у тебя сразу же по геолокации определить, что это за зона парковки.
Конечно.
Вот, это раз. Второе.
Или можно еще один совет, быстро дам, потому что немногие до сих пор об этом знают. Или, мы же все пользуемся навигатором определенным на Я, правильно, Яндекс?
Угу. Да,
и
да.
Там вот в самом навигаторе вверху у тебя есть возможность выбрать, что показывает на карте. Пробки, мы обычно пробки смотрим, да?
Угу.
А рядом значок буква П. Нажимаешь
парковки.
Ее, и он показывает,
да.
Пробки остаются немножко, но зоны парковки показаны. Вот,
да.
я сейчас прям демонстрирую. То есть в Яндекс.Навигаторе прям раз, и ты видишь сразу зоны парковки моментально.
Да-да. Еще, ну это ладно, это для тех, кто сам себя успокаивает, что вот кто-то виноват, как бы, да, там это понятно, проще всего,
да,
конечно, так, ну
да.
Ладно. А вот, а второе, значит, по поводу скорости и вот тех знаков, которые, да, там тоже кто-то пытается разглядеть, среди деревьев, тоже такой интересный лайфхак, То есть Яндекс.Навигатор, без разницы, знаете вы дорогу, не знаете. Mm-hmm. Вот у меня, например, всегда подвернут в смартфоне, и стоит звук на превышение скорости. То есть, например, mm-hmm. когда ты порог ставишь, он щелк-щелк, допустим, да, когда ты превысил. Mm-hmm. И можно не обязательно даже не смотреть, экономия электроэнергии там присутствует. То есть не обязательно, чтобы экран тебе постоянно горел. Mm-hmm. Просто он в фоновом режиме работает.
Да. Если ты постоянно мы не понимаем по то, что мы, местам, то, что мы сейчас... Такой. Согласен. То, что мы сейчас... То, чем мы сейчас недовольны, мы очень скоро будем тосковать по этому, по вот этому человеческому фактору. То есть, когда автомобили превратятся в некие электрички, не только по типу привода электрическому, но и по интеллектуальности своей. И мы станем просто пассажирами вместо водителей. Когда автомобиль сам будет знать, в зоне действия какого знака он находится. Больше того, сам будет выбирать режим скорости, сам будет подстраивать его, замедляться, разгоняться, не допуская нас вообще к этому процессу. Вот тогда мы вспомним времена, когда мы могли топить 80 там, где нужно было 50 или 40 и все такое. И управлять автомобилем по-настоящему, принимать какие-то решения хотя бы. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Алло, доброе утро.
Доброе.
Ну, вот, честно говоря, вот так вот расставлять знаки и делать такие ситуации в движении, то есть гнобить вот так вот. Водитель, это не закон, это беззаконие, понимаете, вот честно говоря.
Да. Да нет, я согласен, и обвешивать в магазинах тоже плохо, и обсчитывать на заправках, и воровать из карманов. И что только, откройте КОАП и УК, там столько всего про нас, про людей написано хорошего. Конечно, все это плохо, но мы же потому и люди, что допускаем все это, правильно? Доброе утро. Да, я слушаю вас, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Роман.
Сэрсей, приветствую вас.
Доброе. Лучшим людям планеты. Рада вас
да,
снова слышать.
Да, все взаимно.
Несмотря на то, что Евгений старался заменить. Вы незаменимы, но
Евгений
красотка.
Абсолютно, да, это правда.
Я по поводу скоростей, установки и всего остального. Значит, генерала Дорохова, замечательная хорда, которая нам облегчает жизнь. Угу. Безусловно. Но... есть несколько, но это бестолковая развязка с Рябиновой.
А еще с внешней там... трешки нельзя съехать на нее, тоже прям вот бесит.
Ну, вы знаете, с внешней трешки, так, с внешней трешки...
Там, кстати говоря, вот вы сейчас рассказываете про это, а можно я быстро скажу? Перед Кутузой, прямо перед въездом в тоннель или уже прямо чуть-чуть даже в тоннеле, прямо сейчас ДТП, внешняя трешка, и уже от Москва-Сити пробка на третьем кольце внешней стороне. Держитесь там. Так, продолжайте.
Ой,
Дорохова.
Спасибо.
Дорохова.
Маршрут. Спасибо. Mm-hmm. Значит, смотрите, суть вопроса в чем? Дорохово, съезд с трешки, да, тяжело, но если аккуратненько потолкаться, то можно все-таки mm-hmm. растолкать тех, кто должен нам автоматически уступать дорогу, у которых знак уступи дорога,
да.
Но очень неохотно они это
неохотно,
делают.
Неохотно, нет.
Да, но потолкавшись
огрызаются.
Можно это сделать.
Да.
А, ну, не то чтобы огрызаются,
огрызаются,
но так прижимают.
Сигнали там моргают, и
да,
что
да,
вообще?
Да, да, да. Неделикатно себя ведут.
Ну, да.
Но я о другом хочу сказать. Я хочу сказать о том, что знаки 80, они, конечно, классные. Конечно, классно. Едешь, mm-hmm. собираешься в Рябиново. Но перед этим, водители, пожалуйста, будьте осторожны. Когда вы наблюдаете две огромные трубы градирни с подсветочкой ночью или просто градирни.
Это в районе Аминевки. Аминевку проехали, да? И они с правой стороны.
Угу.
Да.
Так вот,
вот они,
вопрос
я их
в чем? Там есть проектированный проезд, где наши доблестные гости из южных республик...
Угу.
Торопится на работу, не доходя до надземного
пешеходного
перехода.
Да, надо аккуратненько.
Я вам как человек, который там проезжает периодически, очень много черных мешков. Люди, не станьте жертвой того, чтобы вы стали виновником черного мешка.
Согласен.
Умоляю,
согласен. Конечно.
Прошу,
это вообще
и
всегда.
Не соблюдайте 80.
Это одна из фобий. Согласен, согласен. Это... Спасибо вам большое, хорошего дня. Это одна из фобий вообще, конечно, это вот эти истории. Смотрите, увеличилась уже значительно пробка из-за возведения всего нового на Садоводе, и уже до Волгоградки, и дальше, и на Рязанское шоссе, которое внутри МКАД превращается в Волгоградку, тоже стоит. И до Московской кольцевой, и Волгоградка внутри стоит тоже, до первых больших светофоров. А что еще по движению? Сейчас короткая экспертиза. В области до Восточного, до этого... проклятущего места с проклятущим же светофором уже пробка на щелчке. стоит Балашихинская, стоит сам Щелчок, почти от Медвежьих. И традиционнейшее из традиционных на этой неделе ДТП на Ярославке в Мытищах. На этот раз прямо перед Москвой раз, буквально за полкилометра, ДТП в правом ряду. И в том же месте, где и вчера, вот равнёхонько в том же, прямо после Пионерской улицы, съехали с эстакады, выехали как будто бы уже из Королёва. И вот здесь, на Ярославке, средний ряд, ДТП 644, только что произошло. Но, братцы, это вообще, конечно. И где-то в области, секундочку, это что у нас? Улица Ленина, Новоникольское шоссе, к Красногорску подъезжаете, уже въезжаете в Красногорск, Волоколамское шоссе, вот где оно. И здесь, на въезде в Красногорск из области, ДТП. Левый ряд, средний ряд, правый ряд, что-то совсем серьезное там. Если в этой пробке стоите, она не очень большая сейчас пока что. Но дико-дико-дико плотная, прям вот, ну, совсем там тяжело. Доброе утро! А я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, доброе. Роман,
да?
Алексей Прохоров.
Алексей.
Скажите, вот ЗИЛ, это был бренд, да?
Ну, конечно, и завод, и человек.
Завод, и холодильники ЗИЛ.
Холодильники там, ЗИЛ.
Кто что-то да. хотел наладить, бички. А почему завод не стал бы выпускать... холодильники, пылесосы, микроволновки, сковородки
не нужен, и так далее. Не нужен такой большой.
А потому что думали, да, мы там из Китая будем везти, еще там что-то всякое барахло.
Да,
так,
да.
Литье было бы качественное.
А что, это я просто сейчас не очень... Извините, я с такой скоростью не могу перепрыгнуть на эти, на консюмеризм, на рельсы потребления. Доброе утро, да. Извините, слушаю вас, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро.
Приветствую.
Меня зовут Павел.
Да, Павел.
Я из Москвы. Я вот по знакам хотел бы, если что-то изменилось у нас в установке знаков. И, да. Раньше я просто был однажды, ну, выиграл дело в части установки знаков. И когда разбирался, ну, товарищ там попал в ДТП, и у него тогда интернета не было, я ему помогал. Всякие СНИПы, нормативы там и так далее. Так вот, на тот момент было... Алло.
Да-да-да, я слушаю вас.
Да, на тот момент была такая история, что мы начали смотреть знак, он в принципе не был в мэрии, но у нас тогда администрация, там должен быть соответствующий план установок этих знаков, его там не было, он так. должен быть установлен соответствующим постановлением или решением мэра там.
Ну, непростой, да, да, да.
Да-да-да. Да, нашли, нету этого знака. Потом начали смотреть соответствующие ГОСТы.
У нас 10 секунд, тут скажите, победили? Да-да. Победили?
Победили.
Победили, да. Очень хорошо. О чем это говорит? Евгений, о чем это говорит?
Что это блистательно.
Это блистательно, и больше того, если не двигаться, так и не победишь. А если двигаться, так и победишь.
Ух ты.
Это я тебе.
Хорошее хорошо, плохое плохо.
Конечно, я тебе пришла и мерзнешь, говоришь, окошко открыто,
холодно.
А что
ты здесь делал-то вообще-то? Куда годиться? Тут минус 18.
Нам для жизни нужно окислять химические процессы внутри организма. Поэтому мы нуждаемся в кислороде.
А без мясо кислорода... должно храниться в холоде.
Вот, а кислород оттуда идет, с улицы. А здесь его не бывает, если не открывать окно. Вот
Рома, это Пятницкая улица, это центр Москвы. Какой кислород? Кого ты обманываешь?
Короче, я, вы знаете что, я пойду прикинусь мертвым, потому что спорить с этой женщиной нельзя.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
767 заболтал меня в имя. 706 столица. Дамы и господа. Я сейчас я окна помою, но не надо так на меня смотреть. Вы бы это видели. Да, прекрасное, лучшее, никогда не отвлекающее. Ну, хочешь продолжение, заходи уже, садись, и будем с тобой. Нет, не хочешь. Моторы свои, говорю, заводите. А, я же мог ее... Черт, Фомина, я мог показывать ее. В дверь стоит и кулаком так мне показывает, мол, ты это самое, если что. Ты там, если что, это самое.
В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы.
Ну, таки вот, 709 уже тысяч автомобилей в столице прямо сейчас. 1 балл пробки, загруженность дорог, честно говоря... не драматично все это выглядит. Это выглядит по дежурному, по рабочему. Хотя есть, конечно, места, безусловно, где сложно. Про Красногорск я вам уже сказал, это там на подъезде к Москве. Еще Ленинградка в Москву, к МКАД, если через Химки, тяжело. Еще снег, снежок кружится от Москвы в 70 километрах по Симферопольке. Это раз. Потом еще кто-то мне про снег. Теплый стан, снег пошел. Это два. И что-то еще здесь было про снег. Это три. И я хочу вам сказать, что на этом фоне по-прежнему поливомоечные автомобили иногда продолжают поливать дороги водой. Это четыре. И это все нужно учитывать. Перед Дмитровкой, внешний МКАД, немного затруднения. Садовод, проблемы сейчас на улице, которая Новоегорьевское шоссе к МКАД, буквально вот сюда к развязке. Дорожно-транспортная, там реально, ребят, вот правда, по-честному, глубочайшие сожаления и респекты, что вы выдерживаете вот это все каждый день. Подержитесь, потом будет хорошо. Перед Варшавкой два ДТП, внутренний МКАД, зачем-то. Ну и дальше какие-то мелочи, а также я напомню, что у нас на третьем транспортном перед Кутузовским тоннелем внешняя сторона только что было ДТП и стоит от Москва-Сити, от делового центра, вот здесь внешняя трешка. И на Кутузе какой-то только что был значок по направлению в центр перед третьим транспортным, но теперь исчез этот знак ДТП. Один балл, ну как-то вот едем.
Говорит Москва, 94,8.
Теплый стан, дождь, а не снег. Солдим, сообщай нам. А суть-то процессов одна и та же. Да какая разница? Есть осадки, и они уже такие неприятные. Вчера переоболся липученько. Это от Назгула. Доброе утро, Назгул. Адаптацию после месяца в Швейцарии прохожу. Это экстримыч. А как, что она включает в себя, эта адаптация после месяца в Швейцарии? Соседи. Ну, в смысле, обычная жизнь в квартире, правильно? Дрель соседа где-то здесь. Такой увесистый и художественно обширный матерок какой-то там у подъезда чей-то, правильно? Это что-то такое. Вот что включает в себя адаптация после Швейцарии, после мертвого королевства, в котором никогда ничего не происходит. А если происходит, то все равно так медленно-медленно. Оно медленно-медленно так даже. Даже дождь медленный. Вот кажется, ливень идет. Ливень проливной. Но он все равно какой-то такой медленный, такой аккуратный, какой-то такой чистый, прилизанный. Вот это все. Ой. Так, сочетание голосов, спасибо. Кстати, эти пробки, белые дачи, очень быстро на автобусе проезжаются, Михаил Сергеевич сообщает. Так как справа... нет, наоборот. Права сдал, уже катаясь на автобусе. По собеседованиям. Два рюкзака, РДТ, Волгоградка, пересечение Ферганский проездом, Капотня, брат. Спасибо вам большое, Михаил Сергеевич. Это про преимущество городского транспорта. Вот, немножко про себя. И еще про преимущество общественного транспорта. Это правда. И это не случайно. Но то, что общественным транспортом местами нам быстрее, интереснее, выгоднее добраться куда-нибудь, это не случайность. Вот. Расчет был точный именно на это. Для того все и делалось, если честно. Как и то, что сейчас будет происходить. Делается именно для того, чтобы стать пилюлей. Но пятничный. Сегодня же пятница, я напомню. 21 октября на календаре. И в этой связи предлагаю вам проснуться. А что там... В календаре нет каких-нибудь профессиональных праздников? Кого-нибудь поздравить? Каменщиков? Столяров? Столяров? It's a darling. нет еще такого. В Беларуси день отца, в Гондурасе день вооруженных сил. Ну и вот. И в Лаосе день полной луны. Ну, очень хорошо. Эй, эй! Извините, это случайно произошло. И отвлекаемся. Просыпаемся. Говорит МСК-бот. Здесь я читаю ваше сообщение. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Поехали дальше. Ага. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948 по 495-му. И программу эту можно смотреть глазами, смотреть ее в телеграм-канале «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК». Вот так вот.
Вы
здесь с нами и Леший, и Василий, и Буруэт, Владимир Горыныч тоже, Алексей Портер, Сергей Олег Мохович, недовольный Алексей Морозов, Кергулис, доброе утро, Экстримыч, приветствую Сол Тим, Игорь, Назгул, Александр, Роман, просто Инга и Михаил Сергеевич, Владислав Дуардович, Котовод, Тига 799 и тысячи лучших людей планеты уже в нашем бот-мессенджере тоже, говорит МСК-бот. Заходите и вы, говорит МСК-бот латиницей. Читаю вас с удовольствием. Так, доброе утро, Андрей Зубарев, 7373-948, я напомню, вот так вы попадаете в эфир, если что, позвоните, если что, голосом сказать. В Подольске 2 градуса, Владислав Эдуардович сообщает, и довольно-таки холодно. В России впервые изъяли автомобиль в пользу государства. Но не просто так. Нет, за пьяную езду. Мужчину лишили автомобиля за повторное пьяное вождение. Может быть, это новость, а точнее даже смысл этой новости, не сразу сможет пробиться в ваше сознание, замутненное всевозможными влияниями. Ну, вот то, чем вы занимались. Обращаюсь к пьяным водителям сейчас. Но, может быть, она сядет за нозой где-то, и потом, проснувшись, проспавшись, вы вспомните о ней и подумаете, да ну нафиг, я такой судьбы не хочу себе. В России впервые с момента ужесточения наказания за вождение в нетрезвом виде у водителя изъяли автомобиль в пользу государства. Житель Красноярского края во второй раз попался за рулем в нетрезвом виде. Помимо лишения прав на 2,5 года и 360 часов принудительных общественных работ, суд лишил его еще и автомобиля. В итоге государство теперь может себе ни в чем не отказывать, изъяв в свою пользу ВАЗ-2114. Все, вот теперь заживет государство. Доброе утро, да, я слушаю, здравствуйте. Мы, конечно, поддерживаем данный процесс. Утро. Правильно, доброе утро. Доброе.
Всем хорошего дня и настроения, Илья Подольчанин.
Да, Илья, доброе.
Новость прекрасная. Я считаю, что человек попался повторно, да даже и первоначально попался пьяный, нетрезвый, за рулем. Надо лишать прав пожизненно, забирать машину. Второй раз, если он сел за руль, а он по-любому сядет без прав, такое мы встречаем не только по телевизору, но и в жизни бывает. Вот, садиться за руль, лишать его того, чего ему принадлежит собственности, квартиры, того всего. И вот здесь, вот только так, люди будут думать, а надо ли ему садиться или нет. У меня просто на памяти, да, один хороший знакомый, он на самом деле, ему было пофигу. Вот он приезжал, я выпью, да поеду за рулем. Ему много раз говорили, зачем ты это делаешь? Ты приехай на том же самом каршеринге, ты приехай на такси, обратно ты уедешь. Да нафига мне это надо? Вот. Так вот, человека пока ничего не учил. И, как я не знаю, как бы так сказать, я хотелось бы, чтобы его научило, но научил его сотрудник ГИБДД, и конкретно основательно.
Слушай, а я подумал...
Я считаю, что это новость шикарнейшая.
Шикарнейшая. Все, я понял. Спасибо большое. Давайте. Я подумал. А можно какой-нибудь такой метод придумать, чтобы... Вот вас за пьянку поймали, да? К примеру, поймали. Лишили водительского удостоверения. И в момент вынесения решения, оглашения решения, судья предлагает вам варианты. Она говорит, или он, ну, неважно, судья, говорит вам. Вам как хочется. Вот два варианта есть. По-первому, мы вам вынесли решение, у вас штраф и лишение водительского удостоверения. Автомобиль остается у вас. Но если второй раз попадетесь... За время действия вот этого моего нынешнего решения тачку заберем полностью в государство. У нас есть опция хранения вашего автомобиля. На всякий случай, чтобы соблазна не было, чтобы соблазна и все такое, давайте мы на время вашего лишения ваш автомобиль, отправим в какое-нибудь хорошее отапливаемое сухое место. И он там полтора годика постоит. Ну точно, чтобы вы гарантировали себя. А потом забирайте и катайтесь. Вот. И вопрос. Вам какой вариант бы понравился больше? Подумайте над этим. То есть гарантированно лишиться автомобиля навсегда, если вдруг опять черт дернет и опять попадешься. Или гарантированно сохранить его точно, совершенно гарантированно, но при этом... полтора года будет стоять. Никто, ни, там, ни жена, ни знаком, ни сынишка не будет вас возить теперь на пьянки. Ничего такого. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Доброе. Спасибо за эфир. Рушан, Москва.
Да, Рушан.
Знаете, ничего не исправится, пока известные люди делают облавы, но берут, так сказать, в их бредни крупные ячейки и проскакивают люди с деньгами только в путь. Вот вчера, например, знакомые тормознули 4 раза. В принципе... Ну, это пипец. Тот же товарищ у меня живет в Сан-Диего. За 3 года ни разу его не останавливали.
Может, автомобиль там, не знаю, может, да нет, поворотники просто, не работают.
Я что хотел сказать. Мне кажется, такие жесткие меры нужны. Все-таки бывает, с похмелья выйдешь. Ну, блин, может, там на 0,2 там показывают. Но это фигня. Надо вот, когда конкретно человек в стельку пьяный, тогда по всей жесткости. То есть какая-то градация по промилле должна быть.
Я понял. Ну, в смысле, там где-то после бокальчика, а где-то после 2 бокальчиков. Понятие владелец автомобиля и водитель автомобиля. Есть разница, Илья. Илья, я ничего не путаю. Я говорю о ситуации, когда владелец, он же и пьяный бывший водитель. У чувака-то тачку забрали. Почему? Потому что он был владельцем автомобиля и повторно попался за рулем своего же автомобиля. Если вы пьяный за рулем, но автомобиль не ваш, ну, не ваш. Но, с другой стороны, здесь тоже есть определенная педагогика, даже если автомобиль не твой. А где ты взял автомобиль? А где ты взял во второй раз автомобиль, если это тот же автомобиль? То есть кто-то тебе доверяет тачку, а ты постоянно ездишь пьяный за рулем. Ну, значит, нужно определенные вопросы задавать уже и владельцу этого автомобиля. Почему он постоянно свою тачку доверяет тебе, если знает, что ты пьяненький? Значит, его привлечь как человека, передавшего управление пьяному, а тебя как пьяного, а тачку все равно изъять. Прекрасная новость, очень хорошая, как бы это сказать. Ну, давайте так. Новость Новость хорошая, жду продолжения. То есть какой-то уже статистики в этом плане. 134, 21, 35. Давайте поголосуем. Давайте обменяемся впечатлениями по поводу этой новости. Еще и статистически. Голосование проводится путем дозвона на один из представленных номеров. А они вот. Новость прекрасная. Порадовала. 134, 21, 35. Новость тревожная. Я обеспокоен, мне она не нравится. Она и раньше мне не нравилась, но теперь, когда уже эта инициатива воплощена в жизнь в России, изымать у повторно пьяных автомобили, конфисковывать, мне стало не по себе. Не нравится новость. Нет. 134, 21, 36. И, наконец, вы пока еще не можете сформулировать, у вас борются две позиции внутри. И с одной стороны, конечно, хотелось бы избавиться от этого зла на наших дорогах, пьяных, уродов, этих всех аварий, погибших из-за этого. Но с другой стороны, елки, тачка-то своя. И вот это вот, когда на частную собственность посягают, это мне не нравится. То есть вы не знаете пока, затрудняетесь ответить. 134, 21, 37. Прекрасная новость, давно ожидаемая. Очень хорошо, что теперь от слов перешли к делу. 134, 21, 35. Новость ужасная. Сейчас эти машины, дальше квартиры, а потом что? 134, 21, 36. Нет, вам не нравится эта новость. И, наконец, затрудняетесь пока что. И так, и эдак. Есть и тревожное, и что-то позитивное в этой новости. 134, 21, 37. Тогда позвоните. О чем мы говорим? Мы говорим вот о чем. По итогу судебного разбирательства мужчину лишили прав на 2,5 года, присудили 360 часов обязательных общественных работ. Помимо этого, впервые в истории российского судопроизводства за пьяную езду мужчины изъяли автомобиль в пользу государства. На такие жесткие меры суд пошел из-за того, что водитель ранее уже привлекался к ответственности за нетрезвое вождение. Ужесточающее наказание за пьяную езду, вот эти поправки, которые ужесточают наказание, вступили в силу 25 июля. С этого дня для нетрезвых водителей увеличили размер штрафа, срок обязательных общественных работ, а кроме того, ввели возможность изъятия автомобиля в пользу государства для нарушителей-рецидивистов. Вот один такой нарушитель появился, он в Красноярске. Красноярский суд сообщил региональный знак, ну, 26 лет ему. Ну, может, оно в 26 и полезно даже такую пройти школу жизни. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте. Доброе, доброе, приветствую.
Роман, Алексей Новский.
Да, Алексей.
Я как-то сдавал хитроумный гаишники, но я на Мерседесе так себе шашечек. Стали проверять, дали какой-то прибор, сколько его, говорит Алексей Африканович, у нас превышение 0,21. Говорю, а я говорю, не пьющий человек. У меня, говорю, штамп путем листе стоит. Они, да-да, вы такси, я говорю, да, приезжайте. Вот надо увеличить эту норму хотя бы до 0,3, как было. А прибор этот, оказывается, можно делать, даже я врача Даша узнал, анализ организма этот прибор даже может проводить. Понимаете, здоровенный такой прибор.
Конечно, конечно. Да. Да. Но вы знаете, ведь разные организмы и по-разному будут реагировать. И, как правило, вот к чему апеллирует законодатель наш? Ну, вот те, кто придумывает все эти нормы. Ну, и в ГИБДД, в частности. Что, дескать, это хорошо для законопослушных каких-нибудь, ну, этих прямолинейных швейцарцев. Ну, вот есть вот у тебя норма такая. Ее перевели тебе в бокал пива или 1,25 бокала вина, и ты вот такой вот раз, и ты говоришь, официант, принесите мне, пожалуйста, 1,25 бокала вина. Он тебе приносит ровно столько же. И ты чикс, и все, и вот это ты знаешь. Но у нас, они говорят, у нас, вы знаете, так, там одна, там вторая, потом говоришь, да чего уж там, и третья. И поэтому наличие какой-нибудь разрешающей нормы всегда будет приводить к тому, что с этой нормой у вас все время будет как-то не получаться. Вот все время как-то вот вы не угадываете ее, то все время не добираешься, раз и перебрал уже в следующий раз. И перебрал. А здесь вопрос об автомобиле. Будет запрет на приобретение другого автомобиля тому, у кого изъяли. Не знаю, Андрей. Вот это тоже интересный вопрос. Я вообще думаю, а можно было бы придумать какое-то альтернативное наказание, но без вмешательства в право собственности. Ну вот без посягательства на имущество. Ты же все время как-то немножечко опасаешься того, что так или иначе... Сейчас автомобиль, потом еще чего-нибудь. Хотелось бы знать, что твое имущество, оно все равно всегда твое имущество. Ну, вот что-нибудь такое, в тюрьму посадить его там, на месяц. Пусть в тюрьме месяц, хотя кормить его в тюрьме. То есть, посмотри, с любой стороны, вот как ни крути, все равно выпороть. Ну, выпороть это я давно предлагал, потому что, ну, у нас мы почему-то не хотим признавать, что телесное наказание — это очень круто. Для многих это не только приятно, но и полезно. Доброе утро, я слушаю вас.
Да, доброе утро, Роман. Вы знаете, вот смотрите, за повторное нарушение, именно повторное нарушение, не первое, то я, например, не против, если идет конфискация. Это вот, ну, серьезно. Во-вторых, те, кто начинают вещать, что собственник автомобиля и управлял автомобилем, господа, вы когда в банк идете и кредит берете, и там вы выступаете поручителем, потом этот кредитор сматывается, вы ведь отвечаете. Почему вы не верещите, что с вас банк спрашивает?
Верещат.
Верещат, уплатят. Знаете, как мыши давились, кажутся, но кушали, как говорится. Да, это второе. Да, поэтому неважно, дал свою собственность, ну, ты в ответе за тех, кого приручил, да, скажем так. Вот, это вот мое личное. И... честно говоря, вот уже сейчас, наверное, я, не скажем так, вы не поймете, но я...
Ну, я попробую.
Хоть я и должен бороться с этим, к примеру, да, то есть с пьянками, но я считаю, что все-таки промилле, они все-таки должны быть какие-то. Это я сейчас не о квасе, а-ля кефире, ну, понятно, нет, но бокал вина, а если у тебя, дорогой мой... хороший человек, либо, дорогой мой, идиот, нету чувства меры, товарищ идиот, тут, да, и ты второй или третий бокальчик.
Я понимаю, понимаете, в чем дело? Тут проблема в чем? Проблема в том, что, как бы сказать, с одной стороны, вот мы боремся, ну, в смысле, ну, в любом случае, вариантов здесь не может быть, там, а вот в этой ситуации ничего особо страшного, если там чуть-чуть прибухнул и за руль сел. А вот в этой ситуации есть что-то страшное. Здесь вариантов нет. Это всегда плохо. Но здесь возникает вопрос. А сколько в последнее время у нас происходит дорожно-транспортных происшествий серьезных, с погибшими, из-за того, что человек затупил в телефоне. И если посчитать, вот статистику провести, если бы мы могли анализировать все ДТП и выяснить фактический процент аварий, произошедших потому, что водитель отвлекся из-за телефона, я думаю, что на сегодняшний день телефон не сильно бы уступал пьянке за рулем. Не сильно. Правильно, Жень, скажи? Ну, то есть фактор отвлеченности от движения из-за телефона, это не сильно лучше, чем чуть-чуть пьяненький. Там, вчера с друзьями посидели, а сегодня поехал за рулем.
Ну, ты такие крамольные вещи говоришь.
Нет, я говорю, что изначально я сказал, что безусловно, пить за рулем нельзя, и трезвость — норма жизни. Все, это мы приняли как догму. Все, окей?
Да, но я тебе так скажу, что он сначала накатит, а потом еще и в телефон полезет.
Но так нужно здесь...
То есть
здесь
тут сразу два монета сложатся.
Либо использование телефона, которое привело к серьезному ДТП, приравнять к пьянке и лишать на 1.5 года.
Отличный план.
Либо что-то там с пьянкой делать. Ну, то есть вы понимаете, да, что перекосы, они в любом случае будут невозможно универсальное средство придумать одно для всех. Не, же я включаю, Жека. Отвлекаешь меня постоянно. Зачем ты меня отвлекаешь? Все, поехали в новости.
Моторы.
7.35, говорит Москва, моторы. Очень хорошо, что вы здесь, молодцы. Не отсиживаемся, участвуем в обсуждении. 7373948, 7373948, 495-й код. Говорит МСК-бот, это бот-мессенджер, я читаю ваше сообщение. И здесь у нас появилась удивительно точная информация от ЦОДД. 21 октября. Прогноз на вечер. 7-8 баллов пробок ожидается. 4 градуса будет. И по вылетным магистралям, где есть выделенные полосы, быстрее будет на такси и наземном транспорте. Ленинградская, Волоколамская, Дмитровская, Ярославская, ну и так далее. Окей. Основные затруднения. Центр Садовая, третий транспортный МКАД. Это вечером. А причины — строительные работы и мелкие ДТП. Вот нам бы за мелкие ДТП еще, может быть, научиться изымать автомобиль, а? Как вы считаете? Мелкие... Ну, или наказывать за мелкие ДТП. Ну, просто так, педагогически, чтобы. Напомню, в России впервые изъяли автомобиль в пользу государства за пьяную езду. Не повезло? Или, наоборот, повезло? уберегли от куда больших проблем 26-летнего жителя Красноярска или области, но это Красноярский суд, и лишил его автомобиля ВАЗ-2114 навсегда. Навсегда лишил. То есть изъял в свою пользу суд. Ну, в смысле, в пользу государства. И это решение вам показалось справедливым, во-первых. Во-вторых, вы поддерживаете его и эмоционально присоединяетесь к этому решению. Вот чувствуете, что... Вот чувствуете, что присоединяетесь. 58%. Да, говорят, 58% присоединился. Для меня это новость хорошая. 33% так себе новость. Не то чтобы очень. Не могу сказать, что очень хорошо. И, наконец, 8% здесь у нас, значит, ну, должно быть чуть иначе. Это те, кто пока не могут сформулировать свою позицию к происходящему. Пока что сложно формулируется. Доброе утро. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
Здравствуйте, Алексей, Москва. Ну, во-первых, за мелкие ДТП у нас есть наказание. Первое, это штраф, который выписывает сотрудник полиции виновнику. Это
ну, виновнику. А надо, чтобы всем выписывал. Это мое предложение, давно с ним ношусь. Все должны, все. Нет невиновных. Есть те, кто воспользовались этими хитростями своими и оказались пострадавшими. На самом деле, виновны все. Так, извините, продолжайте. Это во-первых. Во-вторых.
Второе наказание — это то, что у нас сейчас страховка поднимается как минимум в два раза после даже мелких ДТП. Угу. А это сразу порядка там еще 10 тысяч в среднем.
Все понял. Хорошо, спасибо. Вы знаете, я остановлю голосование, чтобы уже дальше там ничего не менялось с ним. Но, в общем, аккуратно скажу, что две трети. Можно я аккуратно? Ну, почти. Ну, 58, ну, почти 60%. Поддерживают не саму даже инициативу. Инициативу уже поддерживать поздно или не поддерживать. Ее уже приняли летом, эту инициативу. Поддерживают сам факт применения этого нового закона и сам факт изъятие автомобиля, конфискации, лишение пьяного нелюдя, его орудие будущих убийств. Правильно? Это же орудие убийств. Обиженные люди, у которых ничего не осталось, опасные люди, Станислав пишет. А пьяные за рулем не опасные. Против езды пьяным, как и друзья, но некоторых останавливали на следующий день с перегаром. Вроде человек не пьяный, но тест показывает. Не лишать же автомобиля за это. А нужно, как в Индии, палками наказывать. Алкоголь придумали для употребления рабами. Перестаньте быть таковыми. Здесь бред про трезвость жизни. Зачем наплодили столько пешеходных переходов на Ленинском проспекте? Без кнопки Владимир Горыныч врезается со своим обсуждением здесь. Я не знаю, зачем. Вероятно, для того, чтобы пешеходам было удобно. Бог его знает. Как-то, ну, может быть. Все, давайте переходим на следующие темы. Доброе утро. Слушаю. Здравствуйте. Давайте заканчиваем.
Доброе утро. Да. Вот только хотел сказать, а вы говорите, что давайте переходим на другую тему.
Но вы заканчивайте ее, скажите.
Да, спасибо, Роман. Я вот о чем подумал. Если бы у Родиона Раскольникова после второй старушки отобрали второй топор, это уменьшило бы общую криминальную такую вот картину? Я думаю, что нет.
Ну, нет, наверное. Если, но ему не понадобилась вторая. Совесть заела и уже после первой. Проблема в том, что у тех персонажей, о которых говорим мы, совести-то в этом вопросе и нет. Потому что здесь было про то, что это, ну, больные люди, вот, и причинно-следственная связь, она как бы нарушена. И ждать какой-то трезвости взглядов и трезвости решения от этих людей не приходится. Поэтому здесь, ну, пока совести к заезд мы не можем ждать. Он же перебьет кучу народу, пока его совесть заезд. Так, пойдемте, знаете, куда? Пойдемте к чему-то по-настоящему доселе невиданному. К объективному взгляду европейских автопроизводителей на происходящее в автомобильном мире.
Моторы.
Вот мы все время говорим себе как бы... Я не знаю, это может быть психологическая уловка нашего сознания. Мы таким образом хотим преуменьшить эффект наблюдаемых перемен и сказать себе как бы, ну, это как бы здесь так локально, а на самом деле все по-прежнему. Там, Volkswagen — это Volkswagen, Ford — это Ford, а что еще? А Peugeot — это Peugeot, И, в общем-то, это сейчас пока что мы вынуждены так обращаем внимание на азиатский автомобильный рынок, в частности, на китайский. Ну, а на самом деле, вот сейчас все решится, все вернется, и мы по-прежнему будем ездить типа на нормальных тачках, на тех, на которых сами захотим, европейских, конечно. А китайцы вновь снова заберутся в свою норку туда, откуда они выбрались, все эти автомобильные компании вдруг-таки стали фонтанировать моделями, снова заберутся в норку в свою и там будут дальше жить, потому что, ну, мы это временно у нас, потом мы снова вернемся. Так кто-то еще полагает, скажите мне, пожалуйста, кто-нибудь еще так полагает? Так не полагают уже даже сами европейские автопроизводители. В рамках парижского автосалона китайские автопроизводители представили мировому сообществу внушительное число новинок, в том числе с электрическими двигателями, которые были созданы с прицелом на европейский рынок. Местные дилеры довольно негативно отнеслись к росту популярности автомобилей из Китая и обратились к властям Евросоюза с просьбой принять меры. Понимаете, в чем дело? Давайте переведем на наш обывательский, мещанский, на наш. А, значит, они говорят, то есть вот как выглядит вся эта схема в моих глазах? Есть производители автомобилей. На самом деле, неважно, производители чего угодно. Это могут быть производители чего угодно, вообще, неважно. Но в данном случае автомобили, это очень показательно. Которые прощелкали развитие конкурентов. Прощелкали. Ну, просто пребывали в блаженном таком состоянии парения на облаке. Дескать, ну, мы-то вон где, а они-то вон они где внизу. И делали вид, что все эти полчища китайских шпионов, которые на каждом мотор-шоу, на каждом автосалоне изучали до винтика буквально, ну чуть ли не разбирали просто автомобили новые, европейские и вообще мировые, изучая их конструкцию, устройство, как они это сделали. Не обращали на это внимания. Дескать, они все равно ничего не могут сделать нормального. Копируют все время. И вдруг китайцы выкатывают целую армию новых автомобилей. И оказывается, то есть почему они стали популярны в Европе, становятся популярными китайские автомобили в Европе. Почему? Потому что в каждый автомобиль китайский встроены зомбирующие устройства. Оно излучает волны специально. Купи меня. И люди такие, да, я хочу купить китайский автомобиль. Я непременно, это мое собственное решение, единолично мною принятое, не продиктованное мне никакими этими излучениями. Идут и покупают. Поэтому, или, может быть, они просто тупо выигрывают по целому перечню параметров и критериев у своих европейских аналогов. И в этот момент европейские автопроизводители вместо анализа происходящего и настоящей технической конкуренции, как это было раньше, а мы сделаем лучше, говорят они, а мы сделаем технологичнее, говорят они, вместо этого они обращаются к властям Евросоюза с просьбой принять меры. А именно, а давайте нафиг выгоним отсюда вообще этих китайцев. Они тачки делают лучше, чем мы. Вот рынок, а? Скажите, цивилизация. Вот она, цивилизация. Гуманизм, либерализм, свобода и вот это вот все. Вот европейское. Значит, в первую очередь дилеров беспокоят неравные условия, в которых находятся производители. А что именно там неравное у них? Сейчас смотрю. Внушительные. На международном автосалоне были представлены новинки от таких компаний, как Leap Motor, Cirrus, а также Great Walls, у брендов Oraway. Внушительная часть новинок сделана с учетом требований европейского рынка, с прицелом появления в местных дилерских центрах уже в ближайшее время. Часть китайцев уже стали бить свои автомобили, я имею в виду часть китайских производителей, проверяют автомобили по европейским стандартам безопасности, Евро-НКАП, в частности, и для того тоже, чтобы агрессивно штурмовать европейский рынок, выходить к европейцам. Обеспокоены планами китайских автопроизводителей в первую очередь из-за того, что азиатские компании находятся в более комфортных условиях. Налоги для китайцев в Европе ощутимо ниже, чем для европейских автомобилей в Китае, говорят они. Европейцы платят 20% за ввоз автомобилей в Китай, а китайские всего 10%. На сегодняшний день китайские автомобили занимают около 5% автомобильного рынка. какого-то, наверное, европейского. А в России все больше популярности в августе текущего года они заняли четверть рынка в Москве. А в России, бог его знает, как оно в России. Но вообще, конечно, не-не-не, с точки зрения бизнеса там и всего остального можно понять европейских производителей. Но здесь нужно системно подходить к анализу происходящего. А где, откуда взялась вот эта усталость людей от европейских автомобилей, которые меняются? Тебе говорят, вот это новое поколение. Ты такой, окей, а что в нем нового? Ну, как что? Ну, вот мы поворотники новые сделали. Вот у нас тут еще, смотри, ламели на решетке радиатора изменились немножечко. Ну и... Ну, о чем ты говоришь? Ну и, конечно же, у нас появились светодиодные секции в фонарях задних. Ну, как ты не мог это заметить? Ну, что ты говоришь? Вот я новое поколение. Может быть, от этого тоже чуть-чуть устали люди. Бог его знает. Какие китайские автомобили меньше всего теряют в цене? Но это уже российская история. Мы возвращаемся к нам в Россию. В лидерах по продажам китайских автомобилей на российском рынке три компании. Cherry, Havail, Geely. Российская газета занималась анализом накануне происходящего со ссылкой на исследование маркетингового агентства. Сообщает, самым выгодным оказался Lada Priora из всех автомобилей. Нет, Havail F7X, купеобразная штуковина. Но я думаю, что здесь причинно-следственная связь, ну, такая система такая. Самые продаваемые, они же и самые ликвидные на вторичке, правильно? Их просто много становится. Ну, наверное, я так думаю. Через два года эксплуатации Havail F7X сохраняет 78,5% изначальной стоимости, а через три года 76%. И это неплохой показатель, сравним с тем, что когда-то показывали японские автомобили. На втором месте Chery Tiggo 4, он 74% через два года и 70% через три года. Но статистика вещь лукавая. Ну, в том смысле, что статистика, как бы, она показывает, конечно, положение дела определенное. Но что значит три года? А как за эти три года изменится? Как вы посчитали это? Вы это считали с учетом стоимости того же Tiggo 4 три года назад и стоимости его сейчас? Но стоимость претерпела такие трансформации за последние три года, что посчитать это довольно сложно. Поэтому просто здесь можно вообще без процентов говорить, а просто о самом факте. То есть какие тачки сейчас теряют меньше, ну, мы так думаем статистически. Cherry Tiggo 4, потом H9, Geely Atlas и F7 обычный. Atlas в российском районе заменили, кажется, ну, неважно, все. Это какая-то такая общестатистическая тема. И закрытие российского завода Toyota. Новые подробности. Еще одна новость. Мы знаем, что партия любителей автомобилей японских у нас большая, а любители Toyota составляют большую заметную часть во всей партии любителей японских автомобилей. Ну, так уж повелось. Значит, когда Toyota запустит процесс ликвидации сборочной площадки в Санкт-Петербурге? То есть речь уже не идет о вероятности, речь идет о сроках. Конец сентября. Стало известно, в штаб-квартире Toyota приняли решение уволить сотрудников российского офиса и закрыть сборочное предприятие в Санкт-Петербурге, где до недавнего времени производили RAV4 и Camry. Согласно новой информации, сокращения работников начнутся в ноябре-декабре. Сотрудники получат значительные компенсации, если сами согласятся уйти. Завод простаивает с марта. После 6 месяцев простоя в компании не видит реалистичной возможности для возобновления производства в будущем. Ну вот, собственно говоря, здесь чего добавить? Я не знаю, мне кажется, что тут и добавить-то особо уже нечего. Если камеры, которые... Извините, я отвлекся и перестал обращать внимание на ваше сообщение. Сейчас, секундочку, почитаю. Никита, если камеры, которые видят, что автомобиль без ОСАГО... Без ОСАГО. Должны быть такие камеры. Лицо менеджеров из BMW представили, когда они говорили, будем продавать по цене, которую захотим. Так, что еще здесь? Конечно, это Toyota, она вообще ничего не теряет, только дорожает. Отговорите или приговорите моего друга от покупки Peugeot 2009 года с роботом за 400 тысяч. Андрей, не знаю, я в это, ну, вот как в смысле? Ну, если хочет человек, ну, пусть приобретает. Мы же не знаем его состояние. А вдруг это действительно уникально потрясающий автомобиль? В отличном состоянии, его обслуживали и все такое. Так, лицо менеджера, это было уже. Как писать сообщение, когда за рулем? Никак не писать сообщение, когда за рулем, можно звякнуть по громкой связи. Или голосом, голосом. Она вам же предлагает, вам, ваша помощница в телефоне, она говорит вам, вы надиктуйте, а я отправлю. Вы можете голосом это говорить. Там, как вы называете свою даму, которая живет? Вы же можете переназвать ее как угодно и говорите, эй, милочка, можете это назвать, эй, милочка, хочу отправить сообщение. Она говорит, Москва. Она такая, хорошо, диктуйте. Надиктовали и отправили. В Кунцево первый снег, Дмитрий Михайлович сообщает. Спасибо за эту прекрасную позитивную новость. В Россию приедут китайские внедорожники. Танк. Вот что известно о новом бренде. Это еще одна новость, свежеликатес, что называется. Great Wall Motors наконец подтвердил появление новой марки «Танк» на российском рынке. Очень даже вовремя. Это случится в ноябре нынешнего года. Первыми появятся «Танк-300» и «Танк-500». Их будут возить из Китая сначала небольшими партиями. Ну, я не знаю, небольшими. Это как в той шутке про китайцев, высаживающихся на вражеский берег, маленькими группами по 15-20 миллионов человек. Так и здесь. Небольшими партиями какими? По 100 тысяч. Через собственную дилерскую сеть. Что мы должны знать об автомобиле? Вот я сейчас вам попробую показать эти автомобили. Что у нас? Танк, танк 300, правильно? Вот он, танк 300. Рыженький, квадратненький. Видно, что ему нужно было добавлять брутальности. И, наконец, танк 500. Габаритами, уж во всяком случае, на этой картинке. Габаритами танк 500 напоминает что-то похожее на крузак 200-300 или на QX80 от Infiniti. Ну, то есть такой большой-большой парень, большой. Все? Это все картинки? Угу. А салончиков нет? Нет, салончиков нет. Значит, тогда давайте познакомимся с самими автомобилями. Танк 300 — это тот, что рыжий. Младшая модель в линейке, представлена с двухлитровым бензиновым мотором 227 сил. В российской спецификации будет 220. А почему? Какая разница, 227 или 220? Ну, такое. Независимая передняя, неразрезной мост сзади, полный привод с блокировкой муфты, понижающая передача, межколесный дифференциал. Ну, то есть такой внедорожничек, как будто бы. Старший 500 напоминает Land Cruiser 200 и Sequoia. Ну, всякое он напоминает. Полноразмерный внедорожник, 224 мм клиренс, бензиновый 3-литровый битурбо-шестерка, капот под капотом, 354 силы, 500 ньютон-метров момента, еще 8-диапазонный автомат, полный привод с электромагнитной муфтой, подключает переднюю ось. Блокировка заднего дифференциала в базовом оснащении. Передняя блокировка предлагается в качестве опции. Его будут предлагать с турбомотором бензиновым 3 литра 299 сил у нас здесь в России. Вот, пожалуйста, автомобили. Что вы по этому поводу скажете? Ничего! И я на вашем месте ничего бы не говорил, потому что мы не знаем цену, правильно? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман, Павел, Москва.
Да, Павел.
Роман, вот очень много обсуждаем в последнее время вот китайский автопром. У меня к вам просьба, Вот не разобрать новый автомобиль, как он, что он, а разобрать один из первых автомобилей, которые приехали из Китая, что с ним сейчас происходит, в каком он состоянии, и как вообще он к нашим дорогам... Вообще,
вы как какой имеете в виду автомобиль? Вообще любой какой-нибудь?
Любой. Возьмите любой, но самый распространенный.
Но это же они совсем не те автомобили, что нынешние, но китайцы.
Как металл себя ведет? Как бы, ну, ходовые же, в принципе, там очень много... Тоже там повторяется, да, там добавляется каких-то электронных штучек, удобств каких-то добавляется, все. Но ходовые качество металла, пары там потевают, не запотевают, там лампочки летят через каждые полгода.
Знаете как, ну, в смысле, можно я вам скажу примерно, спасибо вам большое, понимаю, но... Это будет... Я сейчас как раз, кстати, показываю и 300-й, по-моему, и 500-й. Здесь тоже есть танк. Видосики. Вот, да, вот это 500-й, а перед этим 300-й был. Понимаете, мне кажется, говорить о качестве сегодняшних китайских автомобилей, опираясь на характеристики и сохраненные качества, и сохраненные свойства старых китайских автомобилей, настолько же правильно, насколько... сравнивать, к примеру, умения и навыки и таланты программистов сегодняшних айтишников и, к примеру, айтишников 90-х годов. Ну вот что умел айтишник 90-х, умел, знал, мог, и что сегодняшний айтишник умеет? При том, что занимаются-то одним и тем же вроде бы. Ты айтишник? Да, ну скажи что-нибудь на своем айтишном. И они должны сказать что-то одинаковое и в 80-е годы, и сегодня. На самом деле разница колоссальная. Та же история и с автомобилями. Я же говорю, это вам какой-нибудь условный Volkswagen может 10-15 лет подряд делать примерно один и тот же автомобиль, называя его разными поколениями, а потом обновлениями, выпуская все время что-нибудь на платформе MQB бесконечно долго, 15 лет, меняя только какие-то кузовные панели, фары и чуть-чуть салон обновляя. Что касается китайцев, здесь динамика дичайшая. И даже одна и та же модель, выпущенная 7 лет назад, и сегодня... это просто абсолютно разные автомобили. Не только внешне, но и технически полностью разные автомобили. Поэтому, ну что уж, про лифаны какие-то вспоминать, эти амулеты или я не знаю, что там, бог знает какой давности. Правильно ли это? Корректно ли это? Опираясь на те воспоминания и на эту рухлядь, в которую превратились те китайские автомобили. Думать, что вот сегодняшние такие же. Не знаю, не думаю, вот не думаю. Я не могу сказать, что уже плотно познакомился с, там, со всем тем, что представляет китайский автопром в России, но с тем, с чем знаком, вот эти автомобили, а это Cherry несколько моделей, Exit, как, типа, чуть повыше статусом суббренд, это Хавейлы, какие-то тот же F7, это Джили, безусловно, тот же Атлас, или Жулион, или что там еще у него? Тугела, разумеется. Я могу вам сказать, что автомобили, которые, ну, мое сознание перестало в них находить что-то такое пороговое, что не позволяет расслабиться. Думаешь, да ну как же так, что вы вот такой вот? Нет, ты напротив, ты хочешь найти. Ты хочешь в нем найти что-то, что знаково, разительно отличило бы его от всего того, к чему ты привык с европейцами, и не находишь, и это смущает тебя. Ты думаешь, ну так не может быть. Неужто замаскировали так сильно? Что прям вот вообще. Есть особенности там с условно перебором сенсорного управления, в отличие от физического, там, чтобы все в экраны увели. Но мы же типа к этому и шли, нам же это и нравилось в европейских автомобилях. Гляди, у него стеклянные панели, все электронное, приборка электронная, цифровая, все на свете. Вот они это предлагают, а дальше бог его знает. Давайте вернемся к вопросу качества китайских автомобилей через какое-то время. Через какое-то время вернемся. То есть через 2 года поговорим о том, что, во что превратились китайские тачки нынешние, которые сегодня были произведены и сегодня же были проданы. Договорились? А что у нас сегодня? А сегодня пятница. И это уже само по себе хорошо. Меня зовут Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы. Моторы.